Ну что ж, дорогие, давайте откроем наши Библии, конспекты, что там у вас есть. Потому что я верю, что Бог что-то сегодня проговорит каждому из вас. Я назвал свою проповедь сегодня так: «Точки нашего роста». Как-то неожиданно, я верю, что от Господа родилось это название. Всегда стараюсь давать название проповеди, потому что как корабль назовешь, так он и поплывет, да? И я верю, что каждое слово, которое звучит в церкви, оно является пророческим. А каждое свидетельство, которое ты слышишь и сегодня слышал, принимай это как пророчество для себя, потому что то, что Бог уже совершил в жизни кого-то, Он с легкостью совершит и в твоей жизни. Ну, если это то, что ты слышал, имеет отношение к твоей жизни и касается твоей жизни, то знай и верь, принимай как пророчество, что Бог то же самое совершит и у тебя. То же самое. Точно так же исцелит, или даст деньги, или поднимет, или откроет какие-то новые двери. Почему? Потому что Он любит творить чудеса. Вы со мной? Он любит творить чудеса. Любит творить чудеса. Любит совершать свою сверхъестественную работу. Вот. Поэтому точки нашего роста – это пророческое название пророческого послания. И мы наверняка, может быть, все, может быть, большинство из вас знают, не раз слышали, что Иисус проповедовал Евангелие Царства. Вот так написано в Библии. То есть Он не просто рассказывал людям о Боге, им фактически не нужно тогда было рассказывать о Боге, потому что они все верили в Бога. Была другая жизнь, не было атеизма и не было такого состояния, как сегодня. Одни люди в одно верят, другие в другое, кто-то в звезды, кто-то там карты Таро, да, или еще что-то. Но тогда они все верили в настоящего, реального, живого Бога, который создал, сотворил всю вселенную. И Иисусу не нужно было людям рассказывать о Боге. Вот поэтому всякий раз, когда ты в Евангелиях читаешь, что Иисус куда-то приходил, ты читаешь, что Он проповедовал Евангелие Царства. Евангелие Царства – это не только и не просто спасение наше, когда мы призываем Иисуса Христа в свою жизнь, и мы рождаемся свыше. Говоря библейским языком, мы получаем спасение. То есть, если ты в этот же момент умрешь, ты не пойдешь в ад. Ты пойдешь на небо, к Господу. Ибо человек – дух и душа, живущая в теле. Человек – бессмертен. Бог его таким создал. Но бессмертие заключается, или суть бессмертия в том, что мы только лишь через Иисуса Христа мы входим в Божье присутствие и получаем Его вечное присутствие. Вечное, вечное, вечное. Без Иисуса Христа, к огромному сожалению, люди, отвергая Иисуса Христа, они идут в ад. Они еще здесь на земле мучаются и страдают, потому что грех, в котором они живут, разрушает их жизни, разрушает их душу, разрушает их тело, болезни всевозможные. И врачи ломают головы, как то вот с этой справиться болезнью, то вот с этой. Грех уничтожает все. Грех уничтожает семьи. Мы вчера статистику смотрели, ужасающую. Поэтому каждому человеку нужен Иисус. Нужна реальная встреча со Христом. Необходимо пригласите его в свою жизнь, не просто верить в Него, что что-то есть такое, что есть Бог, но пригласить, потому что Иисус как личность, Он приходит по приглашению. Он не может вторгнуться в жизнь человека насильственно. Он приходит, когда мы приглашаем Его в свою жизнь. И после этого момента начинают происходить перемены в нашей жизни, чудеса, потому что мы рождаемся в Его сверхъестественное царство. Мы становимся Его детьми. И Он заботится о нас. Так вот, Иисус говорил не только о спасении. Он, мы читаем, Он благовествовал Евангелие Царства. Евангелие Царства – это спасение плюс еще влияние в этом мире. Влияние на кого-то, на каких-то других людей. Влияние, чтобы и в их жизнь пришло Слово Божие, пришел Иисус, и пришли эти перемены сверхъестественные. Влияние. Бог желает, чтобы Его дети становились влиятельными людьми. Каждый в своей сфере, каждый на своем месте. Чтобы мы влияли на умы людей, на их души, на их жизни. Не мы сами как плоть, потому что плоть не изменит плоть. Но тот Иисус, который поселяется в нашем сердце, Он говорит через нас, Он двигается через нас, Он касается людей, Он влияет на людей. Аминь. Поэтому Иисус благовествовал Евангелие Царства, а не просто спасение. И мы с вами на прошлом служении еще затрагивали этот момент, что у каждого из нас великая судьба. Бог так запланировал. Еще когда Он создавал тебя в чреве матери, Он уже записал в своей книге жизни все дни для тебя предназначенные. В этой книге жизни победы, невероятные высоты, невероятнейшие достижения, влияние на десятки, сотни, тысячи, может быть, даже миллионы людей. Но мы, наверняка ты помнишь, что мы коснулись этого вопроса, что Библия, кроме того, что говорит вот о великой судьбе и о влиянии, Библия говорит о таких вещах, как духовный рост. Апостол Павел пишет Галатам, что наследник, мы наследники Божьи, Библия говорит, Он для нас приготовил наследие. Но Павел пишет Галатам, что наследник, пока он в детстве, он ничем не отличается от раба. Он не может взять это наследие. Понимаете? Он не может войти в свое наследие, если не будет возрастать, если не будет расти. Расти. Скажи, духовный рост. Нет, увереннее скажи, мне необходим духовный рост. Вот, молодец, заходишь, сразу говоришь. Так вот, духовный рост – это необходимость для того, чтобы войти в свое наследие. Это крайне необходимо, чтобы каждый верующий, встретившись со Христом, он рос во Христе. Причем постоянно рос, потому что в отличие от физического роста, который... Вот он постоянен, человек, хорошо ли он питается, плохо ли он питается, он все растет, все равно растет. Хотя он будет болеть, если он не будет следить за тем, что он есть, понимаете, да? Даже в физическом мире. Будешь есть всякую дрянь, которой сегодня забиты наши магазины, вот химия сплошная, да, не будешь как-то изучать этот вопрос, то будут проблемы с желудком, там, с иммунитетом и со всеми остальными вещами. Но, смотрите, в отличие от физического роста, духовный рост, он немножко не такой. Потому что так как вот наши потребности души и, во-первых, тела, они более явленные. Не покормишь свое тело, оно уже кричит: «Хочу есть мясо, давай, давай мясо!» Да? «Пить хочу! Спать хочу!» Понимаете? Твое тело кричит. Но потребности нашего духа, дух, наш дух, он рождается при встрече со Христом. Новый человек там рождается внутри тебя. Духовный ты, духовная личность, сверхъестественная. Но он рождается также вначале маленький. И если не заботиться о его росте, он так и останется маленьким, не войдя в свое наследие. Но, как я сказал, в отличие от физического роста, который все равно постоянен, ребенок все равно растет со временем, наш духовный человек, он растет и развивается немножко по-другому. Ты не можешь, не кормя его, или вот ты его кормил, он у тебя вырос чуть-чуть, а потом ты раз и перестал его кормить, и он все равно остается в таком же возрасте. В духовном человеке происходит все не так. Если физический человек, физический ребенок, он не может начать уменьшаться, понимаешь, да? Он все равно вот дорос, там, 12, 13, 15 лет, 20, Но все равно он растет дальше. Духовный человек, ты не можешь остаться в таком стабильном состоянии. Если нет постоянного питания твоего духа, он начинает уменьшаться. Он начинает возвращаться к младенческому возрасту. Невозможно накопить там, духовное знание или духовное присутствие. Вот почему мы с вами, помните, говорили, еще в Ветхом Завете Бог им сказал, манну каждый день нужно собирать. Каждый день ты не можешь запастись ей. Запастись, запастись, запастись. И потом просто почивать на лаврах и как бы пользоваться своими прошлыми знаниями, прошлыми откровениями. Это невозможно. Мы начинаем скатываться назад, потому что манна, она превращается в червяков. Каждый день питать своего внутреннего человека. Духовный рост. И тогда мы входим, начинаем входить в свое наследие. То есть, иными словами сказать, если немножко по-другому, у каждого из нас великая судьба, но если мы не заботимся о своем духовном росте, мы никогда не сможем войти в эту судьбу, в это наследие. Потому что наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. Мы можем оставаться рабами своей плоти, рабами мира сего, рабами каких-то грехов. То есть Бог, определив и записав в книге судьбы невероятное влияние для тебя и через тебя, дары, свою славу, свои чудеса, невероятные достижения. Бог все это действительно серьезно записал и предопределил. Но если мы не будем возрастать постоянно, то мы не сможем войти в свое наследие, в полноту своего наследия. Мы будем пользоваться какой-то частью, вот как дети, они любимы в своих семьях, да, родителями. И родители как-то заботятся и благословляют. Но как? На детском уровне, понимаете? На тебе игрушечку, на тебе часы, но пластмассовые, не настоящие. Понимаете, братья и сестры, на тебе машину. Но пластмассовую. Аминь. На тебе домик. Ну, из кубиков. Картонный. То есть мы благословляем их, но на их детском уровне. И никакой нормальный родитель не передаст своим детям, там, на тебе денег. Ну, он пойдет и полмагазина скупит этих сладостей. И испортит свой желудок. Вы со мной, братья и сестры? Так, детки, мы идем на детское служение. Благословляем наших драгоценных деток. Аминь. Так вот, необходим рост, духовный рост, рост во Христе, посредством которого мы входим шаг за шагом, мало-помалу мы входим в свое наследие и в свою великую судьбу. Денис, я здесь, проповедник здесь. Не нужно отвлекаться. И смотрите, и дело совсем не в том, как, может быть, иногда дьявол начинает нам накручивать, что, ой, Бог тебя не благословляет, потому что Он тебя не любит. Потому что ты вот здесь что-то неправильно сделал, или вот здесь неправильно поступил. Нет, вообще, послушайте, Бог не может не любить, потому что Он есть любовь. Бог не может злиться на тебя. Я так часто это слышал, верующие говорят, Бог вот что-то разозлился на меня, он меня специально наказывает, потому что я что-то не так сделал. Бог не может на тебя злиться, потому что в Боге нет зла. Вообще. Вообще. То есть Бог – это совокупность, в Нем все самое доброе. Это наш Небесный Отец. Это не просто энергия какая-то, энергетика, не просто вот что-то такое непонятное. Он личность, самая прекрасная, самая потрясающая, самая добрая личность во всей вселенной. Бог есть любовь. Поэтому дело не в том, что Бог тебя не любит или Он на тебя злится. Нет, вообще. Дело в духовном росте. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. Хотя он и господин всего, но он подчинен, Галатам Павел пишет, подчинен домоправителям до времени отцом назначенного. чтобы расти, чтобы расти, чтобы расти. Поэтому дело совсем не в том, что Бог не благословляет, Он не любит, Он не слышит, Он отвернулся. Нет, дело в том, что когда мы рождаемся свыше, встретившись с Ним, внутри нас так еще много всего. Как мы говорили, там и овечка, вот она раз родилась, Божья овечка. Да? Но там еще, там смотришь, о, а здесь козел какой-то рогатый. То есть, когда мы говорим о том, что вот Библия как-то так разделяет овцы, козлы, волки, да дело не в том, что кто-то из нас овечка добрая и хорошая, а кто-то козел. Дело в том, что весь этот зверинец живет в каждом из нас. Понимаете? Мы встречаемся со Христом, родилась овечка. Но тот козел, который там жил, он же еще не убежал. Вы со мной, братья и сестры? Смотришь, баран там где-то вдруг раз, такой, еще кто-то. Почему? Потому что этот весь зверинец, он там еще живет. И весь вопрос, кого ты будешь кормить? Овечку. Или барана, козла. Тот и будет сильнее, тот и будет больше. Вы понимаете? Вот почему наша задача просто понять эту истину. Речь не в том, что ты какой-то плохой, и Бог тебя не любит, не благословляет. Нет, 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 и еще миллион раз нет. Настоящий ты, рожденный от Бога, чистый, святой, помазанный человек. Слышишь? Талантливый, одаренный, победоносный. Настоящий ты. Но какого возраста вот этот настоящий ты? Вот в чем вопрос. И все это зависит как раз, кто там будет сильнее. Кто там? Кто будет больше внутри тебя? И твоя задача просто лишь всем этим козлам и баранам, всем этим старым творениям указывать их истинное место, когда вдруг они начинают проявляться. Их истинное место на кресте Голгофы. Крест Иисуса Христа, Голгофский крест. Это не настоящий ты, слышишь, да? Настоящий ты, любимый, любимейший сын или дочь Бога. Чистый, святой, помазанный, одаренный. Вот кто настоящий ты. Но духовный рост, твой духовный рост, твое возрастание, это то, что является крайне важным, крайне важным. Может ли кто-то аминь сказать? Итак, смотрите, если мы хотим, чтобы, как мы смотрели у Ездры, да, написано, что на нем была благословляющая рука Божья, причем не по-детски Бог его благословлял, там такие двери открылись, там царь и денег дал, и выпустил письма везде обеспечивать, и дал полномочия назначать и судей, и обучать всех этих чиновников. Это уже не по-детски вот это вот была благодеющая рука Божья. Понимаете, да? Уже не какое-то детское наследие, песочницы, машинки, что-то очень серьезное. Если мы хотим, чтобы Бог вот так могущественно двигался в нас, наша судьба так могущественно раскрывалась, а мы этого хотим, да? Очень что-то слабое. Чтобы благодать Божья двигалась в наших домах, в наших семьях, в наших делах, в наших бизнесах. И двигалась не по-детски, слышите? А серьезно, вот так, чтобы накрывало нас. Чтобы этот мир смотрел и говорил, это вообще, что это за люди, кто они такие? Почему у них все получается? Откуда у них все это? И мы бы просто рассказывали, откуда? Что не от верблюда. Да? Потому что Бог этого желает. Так вот, смотрите, если мы этого желаем, как написано, если захотите и послушайтесь, мы должны понимать, что Бог тоже этого желает, но нам необходим духовный рост. Постоянный духовный рост. Постоянный духовный рост, чтобы эта благодать двигалась, и наша великая судьба мало-помалу, шаг за шагом раскрывалась, мы бы в нее входили. Входили. Как мы растем или через что мы растем? Через как и через что мы растем? Но сначала, смотрите, пример. Когда я размышлял, молился, Бог мне дал такую мысль. Да? Вот почему, опять же, моя проповедь называется «Точки нашего роста». Точки нашего роста. Я вдруг увидел такой пример. Вот сегодня у каждого из нас есть телефоны, смартфоны, да? У каждого же, ну, практически у каждого. Маленькие, большие. Смотрите, как ты думаешь, вот твой смартфон, твой телефон, если кто-то не знает слово смартфон, просто телефон, современный телефон. Как ты думаешь, сейчас, когда он рядом с тобой, он заряжается или разряжается? Гуля, как смотришь, непонятно, как думаешь? Гуля думает, что мой вопрос с подвохом. Очевидно, что он, даже если ты не звонишь по нему, он разряжается мало-помалу, потихонечку. Понимаете, да? Причем, если ты начнешь его использовать, мало того, включишь там какие-то службы типа геолокации, разрядка начнет происходить быстрее. Потому что все это потребляет энергетику. Если телефон начнет искать себя, ну, геолокация – это поиск себя, его местонахождение, он разряжается быстрее. Поэтому, если кто-то не знает, это такой технический совет, хочешь как-то уменьшить разрядку, подключай все эти службы, геолокации и все. Ну, если они тебе не нужны. В основном они не нужны. От Дениса, то приватизирую телефончик. Но смотрите, чтобы телефон твой поддерживался в нужном состоянии, его нужно подзаряжать. Да? И для этого есть у тебя дома или где-то еще вполне определенные точки доступа и точки подзарядки. Понимаешь, да? Ты не можешь просто так по желанию, так, телефон, заряжайся. Нет, тебе нужно взять, подключить шнур, воткнуть в розетку. Разве не так? И розетки не везде, где тебе бы захотелось. Потому что вот сейчас их здесь нет. Тебе нужно найти розетку и подключить. Ну или пауэрбанк, есть такие переносные аккумуляторы, пауэрбанк купить. И тогда ты можешь, в общем-то, его с собой носить и где-то подключать. Послушайте, Бог предусмотрел для каждого из нас вот вполне определенные вот эти точки доступа, точки подзарядки. Слышите? Точки, где мы подключаемся к Нему, и мы начинаем подзаряжаться. Потому что вне этих точек наша зарядка падает. Точно так же, как у смартфона. И ты не можешь просто так, как сегодня многие люди, они говорят, я просто с Богом. Не-а. Твой смартфон, он не сможет так сказать. Я просто на подзарядке. Ну, он разрядится и все. И перестанет работать. Аминь. Так вот, смотрите, Бог предусмотрел методы воздействия на наше естество. Методы вот этих... методы и формы, и точки подзарядки, влияние на нас, воздействие, там, где мы растем во Христе, как смартфон, как телефон, там, где он где-то разряжается, а где-то заряжается. Поэтому Бог для нашего роста, Он точно так же предусмотрел вполне определенные точки доступа и вполне определенные места, где Он начинает воздействовать на нас своей силой, своим присутствием и заряжает нашего внутреннего человека. Наш дух начинает расти весьма активно. Итак, какие же это методы воздействия, формы и вот эти вот точки доступа, где мы растем? Первое – это общее собрание. Я рекомендую вам это записать, даже если вы это знаете, может быть, кому-то из вас пригодится, даже есть такие методы, очень простые, да, на бумажке где-то писать и дома развешивать на стенах. Ну, чтобы это становилось уже не просто в сознании, да, становилось частью нашей жизни. Общее собрание – это то место, где Бог воздействует на нас своим присутствием и где мы растем весьма активно во Христе. Общее собрание. Вот почему Бог изначально, он утвердил этот принцип. Он сказал, 6 дней работай, 7-й день Господу. В этот день не работай никакой работы. Ни ты, ни дети твои, ни даже овцы твои, ни бараны твои, кто там у тебя. Никто и ничто не должно работаться, потому что 7-й день Господу. Господу. И он назвал этот день святым, священным. Он сказал, в 7-й день священное собрание. Мы люди, мы можем, знаете, по-разному на это смотреть и говорить. Я не раз слышал, верующие люди говорят, ну, мне или некогда, или у меня дела, или просто я посплю, отдохну. Ты теряешь уже свое благословение, ты уже не растешь, ты уже лишаешь себя подзарядки. Твой дух уже теряет тот объем пищи духовной, которую Бог предназначил, как твой папа предназначил для твоего внутреннего человека. Ты уже начинаешь, твоя подзарядка начинает падать, 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 как у телефона. Вы со мной, братья и сестры? Потому что если мы считаем святыней то, что Бог считает святыней, мы не будем в поражении никогда. Никогда. Если наоборот Бог называет 7-й день священным собранием, и Он говорит, не работай в этот день, не делай никакие дела, будь в собрании, потому что я буду кормить тебя духовной пищей, и ты будешь расти, расти. Посредством роста ты будешь входить в свое духовное наследие. Бог не шутит. Он реально утверждает этот принцип, и он реально воздействует на нас. Воздействует. Даже если ты вот приходишь в собрание, и даже если ты не все понимаешь, или, может быть, мало что понимаешь пока еще, пойми такую вещь, есть духовное воздействие на нашего духовного человека. Вот как мы говорили про детей. Почему их нельзя оставлять дома, их нужно приводить в церковь. Они логически мало что понимают еще, если это маленькие дети, но они попадают в атмосферу Божьего присутствия. В святой день они попадают в атмосферу святого священного собрания, и их дух возрастает. Возрастает. Потому что дух – это и есть истинный человек, который имеет душу и живет просто в физической оболочке. Вот в чем суть. Поэтому первое форма воздействия Бога на человека и место, где мы растем, это общее собрание. Общее собрание. В воскресенье нам всем нужно быть в общем собрании. И все сказали аминь. Потому что мы питаемся здесь духовно. Стоит человеку пропустить одно собрание, второе, третье, его дух уже начинает умирать. Потому что если он не получил порцию духовной пищи, которую отец предназначил, дух начинает умирать. В физическом мире твое физическое тело это ощущает сразу, если ты его не покормишь день, второй, третий. Разве не так? Но в духовном мире это не так чувствительно, но это несравненно важнее, потому что твой дух – это истинный ты. И от роста твоего внутреннего духовного человека зависит твое вхождение в то великое наследие, которое Бог приготовил. Поэтому тебе нельзя пропускать служение, нельзя пропускать общее собрание, потому что Иисус умер за тебя, Он заплатил за тебя цену. И ты прошел какой-то большой-большой путь, не для того, чтобы начать путь обратно. Аминь. Не для того, чтобы начать возвращаться к тому же самому младенческому состоянию. Потому что не секрет, и наверняка кто-то из вас, а может быть большинство переживало. Ты переживала в своей жизни, испытывала. Ты пропустил одно собрание, второе, третье, и потом теряется интерес. Ой, уже что-то и не хочется. Понимаешь, да? Что-то уже и не хочется, что-то уже и не интересно. То есть это все очень тонкие процессы. И все происходит именно так. Именно так. Поэтому не позволяй никому и ничему вырывать тебя из этой точки доступа и лишать порции духовной пищи. Все сказали аминь. Вторая форма и метод воздействия, как Бог и через что Он воздействует на нас, и где мы растем. Причем весьма активно происходит трансформация нашего мышления. А Библия говорит, как человек мыслит, так он и живет. Твое мышление определяет твои действия, твою жизнь. Поэтому вторая точка доступа – это всевозможные семинары и всевозможные тренинги и школы. Библейские школы и прочее. Это место, где Бог трансформирует наше мышление. Где Бог очень сильно и активно воздействует на нашего внутреннего человека. Где мы начинаем расти, потому что происходит очистка. Очистка наших каких-то, что-то там, за какие-то заскорузлые эти мысли, еще что-то. Ну, как вчера. Люди получали откровение. Почему? Потому что я всегда стараюсь копать что-то и раскопать что-то ценное, что-то вкусное, что-то необходимое. И если ты думаешь, что ты уже все знаешь по какой-то теме, но послушай, Библия говорит, что тот, кто говорит, что он все знает, тот еще ничего не знает, как должно знать. Потому что ты лишаешь себя новой пищи, духовной пищи, которую Бог для тебя приготовил. Может быть, логически, своим разумом ты многие вещи знаешь. Твой дух, во-первых, растет во время твоего пребывания на семинарах. Твой дух очень сильно, очень активно растет. Вот почему Петр пишет, я не перестану вам напоминать о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Он говорит, я не перестану возбуждать вас напоминанием. О чем речь? О том, что он, обращаясь к верующим, он имел в виду вот эти вещи, что кто-то говорил, да я уже это знаю, да я уже это слышал, да мне это не нужно. И Петр объяснял, он говорит, это невозможно, чтобы вам это было не нужно, потому что ты через это входишь в свое наследие. Ты подключаешь себя, свой дух, своего внутреннего человека к вечному и бесконечному источнику, и ты подзаряжаешь себя. Ты получаешь откровение, даже в тех сферах, которых ты уже знал. Почему? Потому что Слово Божие, оно всегда богодухновенно. Кто-то говорит, зачем Библию читать? Я ее уже один раз прочитал. Так ты ее будешь всю жизнь читать, и всю жизнь будешь получать новое и новое откровение. Почему? Потому что Иисус такой, Бог безграничный, запредельный. Какую бы ты тему ни взял, деньги, семья, воспитание детей, таланты, дары, бизнес, любая вообще тема, Бог способен открывать в ней новые и новые откровения, которые будут делать тебя сильнее, сильнее, сильнее. Твой дух будет возрастать. Ты будешь получать прочистку и своего мозга, и своих чувствований. Почему? Потому что так предусмотрел Господь. Есть не только проповедь во время общего собрания, есть учение, в которое нам регулярно необходимо себя помещать, как подключение наших телефонов. Поэтому мой совет каждому верующему, служителям, во-первых, вам необходимо быть на всех семинарах. Если ты желаешь расти, а ты желаешь расти и входить в свое наследие, если ты желаешь, чтобы твои духовные дети росли и возрастали, тебе крайне необходимо быть на всех семинарах, на всех вот этих обучающих мероприятиях, которые проводятся в школе, в церкви. И все сказали «Аминь, аминь, аминь». Нельзя допускать, чтобы через что-то мы теряли ту благодать, которую Бог для нас предназначил. Следующая точка доступа и форма, метод, через который мы растем, это домашние группы. Домашние группы, где человек начинает сближаться со своими братьями и сестрами. Потому что на общих собраниях, на семинарах, библейских школах. Там есть передача от какого-то служителя или нескольких служителей, передача. помазание, передача, учение. Но домашняя группа – это то место, где мы начинаем соединяться друг с другом и обмениваться. Обмениваться. Обмениваться опытом благовестия. То есть мы не просто говорим там, домашки – это не место просто поболтать, да, и все такое прочее. Домашние группы – это то место, где мы ведем активную работу по спасению этого мира. Мы планируем, что мы будем делать, как мы будем делать. Мы молимся за тех людей, к которым мы пойдем и будем говорить о Христе, чтобы привести их в воскресное служение, привести кого-то нового, чтобы кто-то новый встретился со Христом, соприкоснулся с Ним. Потому что Библия говорит, что в благовестии сокрыта сила, во-первых, для спасения верующего. Сокрыта сила, когда ты благовествуешь, благодать Божья начинает двигаться, во-первых, через тебя. Светильник, когда он светит, Бог доливает в него масло. Но если светильник закрыт сосудом, он неминуемо погаснет, огонь погаснет, потому что выгорит весь кислород, и каким бы ни было, ни был прекрасным этот светильник, и как бы ярко он ни горел, может быть, до сели ранее, он погаснет. Поэтому Иисус сказал, вы свет, вы должны светить, аминь. Вы соль. Соль не может просто лежать в банке, так она, в общем-то, малоэффективна или вообще неэффективна, не правда ли? Но когда ты ее используешь по назначению, она производит работу. Поэтому домашние группы – это точка доступа, это то место, где растет человек, каждый верующий растет. Аминь. И вот смотрите, во-первых, три этих формы, три этих точки доступа. Вне этих форм нет никакого духовного роста, братья и сестры. Нет никакого духовного роста. Есть иллюзия, что я расту, я же просто верю в Бога. Но вне этих форм, вне общего собрания, вне семинаров и библейских школ, вне домашних групп не существует роста духовного. Человек не возрастает. Поэтому если ты желаешь расти во Христе и входить в свое наследие, а ты этого желаешь, если ты желаешь видеть, как Бог начинает благословлять тебя, твою жизнь, твои дела, не по-детски, используй эти три формы, эти три точки доступа, чтобы подключаться, чтобы получать от Бога пищу и расти духовно. Может ли кто-то аминь сказать? Смотрите, я вот размышлял, пример приведу, как все происходит. Я не раз слышал, как люди говорят, ну вот по поводу семинаров, они говорят, ой, это долго, ой, что-то мне непонятно, на служении тоже непонятно, и не хочется, и вообще ничего не понимаю. Но послушайте, и в это же самое время этот человек, он может часами смотреть телек, какого-то Петросяна или еще что-то, понимаете, да? То есть там ему интересно, там он понимает. Почему это происходит? Я хочу вам объяснить, чтобы вас это не пугало, но вы бы понимали, что через это нужно предпринимать какие-то действия, чтобы вот изменять эти вещи. Все очень просто. Возьмите детей. Дети, если ты включишь им какую-то серьезную передачу по тому же телевизору, они усидят максимум пару минут. Но они будут часами смотреть какие-то мультики. Вы понимаете, да? Часами. Если ты не проконтролируешь, они вообще полдня, весь день будут смотреть. Но стоит тебе включить что-то серьезное, они теряют интерес. Им это неинтересно. Они уже не могут, уже ерзают, уже все, они устали, уже нужно что-то. Почему? Потому что они дети, и у них своя сфера интересов. Аминь. Когда мы приходим в Царство Божие, мы рождаемся в Царство Божие, мы приносим с собой свои сферы интересов, мирские, греховные, земные. Когда человек говорит, что-то мне в церкви мало что понятно или непонятно, я устаю. Послушай, это нормально, это всего лишь говорит о том, что тебе нужно начать менять свои жизненные интересы. Тебе нужно начать расти. Потому что если тебе интересны только мультики, ну кто-то говорит, вот пастор когда шутит, мне интересно. Да, потом начинает серьезно говорить, что-то вообще ничего не понимаю. Это говорит о том, что тебе интересны только мультики. Это говорит о том, что ты ребенок. Это не проблема, что ты ребенок. Проблема будет в том, что если ты этим ребенком останешься на всю жизнь. Аминь. Вот почему нам нужно начинать расти, начинать просто понять этот, вот этот пункт. Мое вхождение в Божье наследие без роста невозможно, без духовного роста во Христе невозможно. Но мой рост во Христе – это вот эти три пункта. Общее собрание, обучающие какие-то семинары, домашняя группа. Мне нужно менять, начинать менять свои интересы, если я реально хочу, чтобы моя жизнь изменялась. Мне нужно расти. Мало ли, что мне нравились мультики или нравятся до сих пор. Просто шутки, прибаутки, Петросяны, готов это часами смотреть. Какие-то там любовные сериалы готов просто днями смотреть. Ну, про женщин, может быть. К женщинам, то есть такой укор. Ну, не укор. А вот здесь как-то не очень интересно и не все понимаю. Это нормально. Пришло время тебе расти. Расти, расти, чтобы менялись твои интересы. Интересы. И ты бы начинал спустя время понимать. Аминь. Ты не можешь сразу все понять, придя из мира. Но ты можешь начать работать над собой и расти во Христе, чтобы начинать понимать все то, что Бог хочет, чтобы ты понимал. Ты можешь. И даже я тебе должен сказать, что ты должен. Это крайняя необходимость. Необходимость. Поэтому начни учиться, начни расти, начни вкушать духовный хлеб. И ты увидишь, как интересы будут меняться. И ты начинаешь понимать больше и больше. Я не раз рассказывал. Выключите, пожалуйста, надо мной. Не раз рассказывал, как я, будучи неверующим, я пытался читать Новый Завет. То есть я подумал, мне нужно умнее стать. Ну, не то, чтобы я был дураком, да? Ну, как-то захотелось так блеснуть где-то вот. Ах, экклесиаст, где-то, да? Я купил Новый Завет себе специально. Я стал его читать. Я ничего там не понимал вообще. Вот сегодня я вспоминаю, думаю, там же все так просто. Все так просто. Но я тогда с моими взглядами, с моими сферами вот понимания и интересов, я читал, вообще ничегошеньки не понял, вообще просто думал, это какая-то абракадабра. Сегодня я это понимаю. Почему? Потому что через духовный рост, через рост во Христе меняется наше мышление, мировоззрение, и мы начинаем понимать то, что понимает Бог. И с другой стороны, мы перестаем понимать то, что мир нам предлагает. Он тебя зовет, пойдем бухнем, пойдем ширнемся, да? Не зовут тебя, но... Ну, по-другому зовут, пойми, что дьявол разбрасывает капканы уже более тонкие, с целью понизить твой градус жажды по Богу. Другие капканы. Через каких-то людей, с которыми ты общаешься и, может быть, не замечаешь, как твой градус жажды по Богу уменьшается, а градус жажды вот, интересов к миру, он возрастает. Почему? Потому что Библия говорит, с кем поведешься, от того и наберешься. Худые сообщества развращают добрые нравы. Если твоими лучшими друзьями будут не люди в церкви, а какие-то грешники, вообще закоренелые или отступники, ты мало-помалу сам будешь скатываться до их уровня. Если не ты будешь им благовествовать и говорить слово, что они на опасном пути, то ты станешь такими, как они. Почему? Потому что вот так вот. Духовный рост, он либо есть, либо он скатывается назад. Но кроме этих трех вот форм, да, которые крайне необходимы для нашего роста, есть еще четвертое, потому что эти три, они должны привести нас, это как инструмент к тому, чтобы привести нас к четвертому пункту – наставничество. Наставничество. Наставничество, чтобы стать для кого-то наставником. Чтобы уже самому, как взрослому человеку, родить кого-то и начать взращивать. Родить кого-то во Христе и начать взращивать. Наукой доказано, что нет ничего более сильного, чем воздействие наставника на своего подопечного. Вот почему все люди из мира спорта или из мира там музыки, живописи, да чего бы то ни было, они используют этот метод. Нужен наставник. Чтобы расти, мне нужен наставник. Но что самое интересное в духовной сфере, сам наставник начинает расти быстрее, когда он взращивает кого-то. Невозможно расти, если я никого не рождаю и никого не воспитываю. Мой рост неминуемо остановится. Поэтому, если мы желаем расти во Христе, первое – общее собрание. Второе – семинары, библейские школы, всевозможные обучающие процессы. Третье – домашняя группа. Четвертое – это прийти однажды к такому возрасту, когда ты начинаешь рождать. Ну, как в физическом мире. Дети не могут рожать. Ну, девочки. Аминь. Но когда девочка подрастает, уже растет, то у нее желание, естественно, становиться матерью. Но послушайте, физический мир – это отображение духовного мира. Бог вложил в каждого из нас, в наши сердца духовные, точно такие же процессы, желание кого-то рождать и кого-то воспитывать. Просто по той простой причине, что не всегда верующие заботятся о росте своего духовного человека, они начинают ощущать это. Многие, большинство, к огромному сожалению, в нашем сегодняшнем мировом христианстве, так и не становятся настолько духовно зрелыми, чтобы кого-то рождать, чтобы кого-то воспитывать, кого-то взращивать. Но их духовный рост просто остается на этом детском уровне. Они как девочки и мальчики. Как девочки и мальчики, они играют в песочнице, они играют в эти бибики, Бог Отец их благословляет, но детскими благословениями. А Он, как Папа, желает видеть их взрослыми, чтобы передать им часть своего наследия. Молодец, добрый и верный раб, в малом ты был верен, я над многим тебя поставлю. Аминь. Получи в управление 10 городов. Ребенку не дадут в управление не то чтобы 10 городов, не то чтобы один город. Вообще что-то серьезное. Просто песочница, просто дома там коврик, вот эти все бибики, все машинки, эти дуделки, стрелялки. Но настоящее нет. Но Отец желает нашего духовного роста, чтобы передавать нам реальное, настоящее благословение. Аминь. Так вот, рост во Христе, посредством которого мы входим в свою великую судьбу, предусматривая, что ты уже сам начинаешь отвечать за что-то и, главное, за кого-то. И давайте я прочитаю, это Ездры, 7 глава, то место Писания, которое было уже у нас, но оно сюда очень в тему. Смотрите, Ездры, 7 глава, 8-10 стих. «И пришел он, Ездры, в Иерусалим в 5 месяц, так как благодеющая, то есть благословляющая рука Бога была над ним, а мы помним, как Бог его благословлял, невероятно, не по-детски. Так вот, рука Бога была над ним, потому что, почему? Потому что Ездра, смотрите, расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господен, исполнять его и учить в Израиле закону и правде». Аминь. То есть, во-первых, почему мы должны увидеть здесь вот эту причинно-следственную связь? Почему Бог не по-детски благословлял Ездру? Не просто потому, что он верил в Бога. Нет. А потому что, 10 стих, потому что Ездра сам расположил свое сердце к тому, чтобы изучать закон Господен, то есть подпитываться постоянно, исполнять его, жить по слову, но кроме этого, чтобы еще кого-то учить в Израиле закону и правде. Ездра сам расположил свое сердце. Он не отмахивался от всех этих учений. Он не говорил: «Я и так все знаю, я и так верю в Бога». Он возрастал. При этом он сам расположил свое сердце. Его не нужно было заставлять. Расположил свое сердце тому, чтобы изучать закон Господен, исполнять его, потому что невозможно исполнять то, чего ты не знаешь, да? То, чего ты изучил, Или как вчера, какие-то рекомендации, невозможно им последовать, если ты их не узнал, не услышал. Какие-то простые вещи, ценности, как не допустить, чтобы начались пути расхождения. Надо сначала узнать, изучить. Так вот, смотрите, но вот этот четвертый пункт, наставничество, он расположил сердце, чтобы наставлять, учить в Израиле кого-то. То есть необходимо расти во Христе, и наш рост во Христе, это всегда, он всегда предусматривает рождение кого-то и взращивание кого-то. То есть когда человек начинает отвечать за что-то или за кого-то, то есть ответственность, скажи слово «ответственность». Соседу скажи «ответственность». Не, поувереннее, посильнее скажи «ответственность». То есть наш рост – это всегда определенная мера нашей ответственности. Дети ни за что не отвечают. Вот пойми такую вещь, можно в церкви быть годами, десятилетиями, но ни за что не отвечать и ни за кого. Это и есть детство, младенчество, потому что младенец – это тот, вокруг которого все вьются. Но сам он ничего не делает и ни за кого, и ни за что не отвечает. Разве не так? Вот. Но взрослый человек во Христе, он понимает, что реальный духовный рост, он всегда предусматривает меру ответственности. Вспомните, как Иисус, давайте прочитаем это место Писания, Матфея 10 глава, Матфея 10, 37-39. Иисус говорил здесь, я сейчас прочитаю, что люди, не несущие своего креста, недостойны его. Очень жесткая речь. Вот Иисус, который есть любовь, он взял здесь и так жестко сказал, чуть ли не отверг нас. Но, конечно же, он нас не отвергает, но он, его наставление порой очень серьезное. И вот смотри, Матфея 10, 37-39. Иисус говорит, кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, говорит Иисус, недостоин меня. Жестко, да? Не правда ли? Вообще жестко. Это жесть просто. Такое распределение. Если ты любишь отца, мать, детей, ну дети это вообще святое. Но Иисус говорит, ну если ты детей любишь больше, чем меня, и Евангелие в другом месте он еще говорит, ты недостоин меня. Вау. И кто берет, и кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня, снова говорит Иисус. Казалось бы, ну Иисус, а что тебе, тебя не радует, чтобы мы просто в тебя поверили, вот просто верим и все, он говорит, нет. А что тебя не радует, недостаточно, я просто буду вот идти за тобой, я же за тобой иду. Иисус говорит, нет, нет, если ты креста своего не берешь, ты недостоин меня. 39 стих. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня и Евангелия», в другом месте про Евангелие еще говорит, «сбережет ее». И вот смотри, Иисус четко и конкретно, во-первых, он говорит о кресте. Если мы не берем свой крест и даже следуем за ним, следуем, продолжаем верить, он говорит, «вы недостойны меня». Вы не сможете войти в полноту благодати вот так вот без своего креста. Что такое крест? Какие-то люди думают, что крест – это болезни какие-то. Ну, по крайней мере, в мире. Я не раз это слышал, да, и среди верующих. О, моя болезнь – это мой крест, я ее несу. Кто-то говорит, это мой муж – это мой крест. Вот тащу гада такого. Его бы самого на кресте вот присобачить. Гвоздей таких никак не найду. Но крест мой – он, гад, и пьет, и бьет, и матерится, и изменяет, но я его несу. Ну, вообще-то он тебя должен на руках носить, а не ты его. Но все немножко не так. Крест, о котором говорит Иисус, это не болезни. Не думай, что Бог наказывает болезнями, Бог дал тебе или кому-то болезни. Не, Бог не дает такие вещи, в нем нет болезней. Нет зла, нет ненависти, обиды. Бог говорит, Бог на меня обиделся. он не может обидеться. Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы. Так вот, смотри, ну что такое крест? Крест – это мера ответственности. Потому что Иисус, когда Он висел на кресте, Он взял ответственность за весь земной шар, за грехи всего человечества. Он взял, Библия говорит, Он взял на Себя все наши немощи, все наши болезни. Он понес все наши грехи. Аминь. То есть всего человечества Он взял на Себя ответственность. Крест – это ответственность. Нам с тобой сегодня не нужно умирать ни на кресте, ни где-то еще физически. Потому что мы не предназначены, не призваны брать ответственность, вот как Иисус, за все человечество. Нет, тебе не нужно брать ответственность за все человечество. Но Бог предполагает, что по мере твоего духовного роста ты начнешь брать ответственность за что-то и за кого-то. И эта мера ответственности тоже начнет возрастать. Сначала за что-то маленькое, верный в малом. Бог говорит, прояви себя в малом. Я добавлю тебя, я благословлю тебя больше, я доверю тебе больше. То есть мера нашей ответственности, она соответствует нашему духовному росту. Нет ответственности. Безответственный человек – это всегда младенец, братья и сестры. Безответственный человек – это по факту человек, у которого нет роста во Христе. Поэтому он никого не рождает, поэтому он никого не воспитывает. Вот, к сожалению, в мире иногда родители, когда они не знают истины, они так воспитывают своих детей, что уже дитятке уже 30 лет, а мамка все носится с ним, все его кормит, поет, обеспечивает. Понимаете, да? Вот такая любовь неправильная, извращенная. Ему уже там 40 лет, а он все, вот, денег нет, вот. И его мама уже из пенсии там все вытаскивает, чтобы его как-то накормить. Нет, это неправильное воспитание, к сожалению. Потому что правильное воспитание, оно заключается в том, что вырос он, вышел замуж или женился, там написано, оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. Все, и ты их выпустил из гнезда. Где в природе такое существует? Орлы высидели своих птенцов, и они все там остаются. 5 лет прошло, они большие, они все в этом гнезде. Вы нигде такого не встретите, не правда ли? Нигде, кроме рода человеческого. Аминь. И это не потому, что люди плохие, это потому, что они не знают истины. Не знают истины Божьей, и поэтому все происходит вот так, как происходит. Все валится, все рушится, люди страдают. Не из-за того, что Бог против них и Бог их не любит. Нет. А потому что Бог сначала спасает нас, а потом говорит, давай, расти. Расти во Христе. Расти. Вот ты дорос, вот тебе заданница маленькая. Вот тебе ответственность маленькая. Но человек растет, вот тебе большая ответственность. Аминь. То есть мера ответственности, вот что такое крест. Без которого, как мы здесь прочитали, Иисус говорит, вы недостойны меня. Жесть. А что, нельзя просто верить? Нет, нельзя. Точнее, можно, но тогда не войдешь в свою великую судьбу. А что, нельзя просто вот следовать за тобой, Иисус? Иисус говорит, можно, но если ты не берешь креста, то есть ответственности, то тогда ты не сможешь, опять же, войти в свое наследие и в свою великую судьбу. А Бог говорит, а я хочу. Хочу видеть тебя здравым, сильным, здоровым, мощным, победоносным. Хочу, чтобы твои дети уже, как физические, так и духовные, они бы также уже возрастали, уже становились плодоносными. Чтобы ты плодоносил, будучи привит к лозе, на твоих бы ветвях появлялись спасенные, взращенные люди. И потом бы у твоих детей появлялись плоды, и твое бы сердце радовалось. Аминь. То есть крест – это мера ответственности. И все мы призваны к такой мере ответственности, которую мы в состоянии понести. Потому что Бог не дает нам сверхсил. Слышишь? Никогда. Никогда не дает сверхсил. То есть ты способен за что-то отвечать, и кого-то взращивать по мере своего духовного роста. Аминь. Поэтому крест мы берем, и мы следуем за Христом, и мы возрастаем. И таким образом происходят перемены, во-первых, в нашей жизни, потому что, растя во Христе, мы входим в полноту своего призвания шаг за шагом. Но кроме этого, перемены происходят в жизни тех людей, которых мы рождаем и которых мы взращиваем. То есть Царство Божие начинает распространяться вот таким обычным, простым, естественным способом и образом. То есть снова и снова истинный рост, духовный рост, не слова, а настоящий духовный рост – это всегда наши плоды, люди, спасенные, исцеленные, взращенные. Это всегда наши ученики, это всегда наши духовные дети, плоды, а потом плоды у наших учеников уже. Аминь. Еще одно место Писания, Даниила, 10 глава. 1 и потом 12 стих. Смотрите, Даниила, 10 глава. В третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу. Смотри, откровение – это часть нашего духовного роста. Откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И, внимание, и истинно было это откровение, и великой силы. Смотри, великая сила сокрыта в откровениях, не в знании. Когда ты, может быть, иногда говоришь, я уже все знаю. И это знаю, и это знаю. Знания, единственное, что совершают знания, они надмевают. Но откровения, которые ты получаешь во время собраний, во время семинаров, в домашках, они назидают. В откровении сокрыта сила, которая меняет наши жизни. Мы растем. Так вот, смотри, было откровение, и было это откровение истинным и великой силы. И он, Даниил, понял это откровение и уразумел это видение. Дальше ты дома можешь прочитать 11 стихов. В чем там суть? Даниил постился 21 день. 21 день. Ради чего? Он хотел познать Бога, так как он его еще не знал. Он хотел от Бога получить видение, и не только даже для себя, а для целого государства, там ты дома это все прочитаешь. У Даниила, Даниил расположил свое сердце, чтобы искать Бога. Сам расположил. Молился, постился. И там написано, что через 21 день к нему явился ангел. Он вдруг увидел видение. Пришел ангел, и Даниил так сильно испугался, что упал на землю в страхе, в трепете. На что ангел ему сказал: «Даниил, поднимись, и я тебе сейчас что-то скажу и что-то расскажу». И вот теперь прочитаем, давайте прочитаем 12 стих. Смотрите, 12 стих. «Но он, ангел, сказал мне: не бойся, Даниил, с первого же дня, как ты расположил сердце свое». Посмотри, опять эта фраза, как у Ездры. «Расположил сердце свое. С первого же дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны». Смотри, всегда расположение нашего сердца стоит в начале. Всегда, всегда. Мы властвуем над своим сердцем. Что там будет? Как там будет? Мы принимаем решение. Будем ли мы в этих точках доступа? Надо ли нам действительно, реально перемены в жизни и Божья слава? Или все это не надо? Но мы читаем, он расположил свое сердце, и приходит ангел и говорит: с первого же дня, как ты расположил свое сердце, ни раньше и ни позже, слышите? Ангелы не могут приходить в нашу жизнь, если сердце не расположено к поиску. Откровения не могут приходить в нашу жизнь, если мы не расположены к этому поиску. Братья и сестры, если мы игнорируем все вот эти точки доступа, все эти формы, где Бог нас взращивает, ничего не происходит в нашей жизни, за исключением каких-то детских благословений. Ничего не происходит. Нет откровений, нет движения, нет силы Божьей. Нет ангельской поддержки. Но когда мы располагаем сердце, и мы идем туда, где мы должны быть, чтобы расти духовно, начинают происходить сверхъестественные вещи, как здесь. Пришел ангел и сказал, и дальше ты будешь дома уже читать, что ему ангел стал говорить и что показывать. Уже даже не относительно его жизни, что-то мелкое, но мощное видение, мощное слово знания, мощное пророческое слово относительно целого государства. Вот что такое влияние, к которому мы можем прийти, братья и сестры. Как Ездра, обычный человек, и вдруг так сильно Бог стал благословлять, что он стал влиять на целое государство. И сам царь ему сказал, так, будешь обучать всех чиновников, а тот, кто будет противиться тех, так, либо, что там, наказание, либо увольняй, либо штраф, либо тюрьма. Ну, в зависимости от того, как они будут противиться. Если не сильно, то не сильное наказание, если сильно, то сильное. Аминь. Так вот, расположение сердца, как у Ездры, и снова это расположение к чему? К тому, чтобы познать Бога, к тому, чтобы познать Его Слово и Откровение, и смирить себя перед Богом и Его Словом. Игорь, пожалуйста, музыка уже. И вот теперь, заканчивая свою проповедь, я хочу все-таки вернуться. Матфея 10 глава, 37 стих, где Иисус говорит о любви. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Послушайте, вот когда Иисус говорит о любви к себе, как мы здесь прочитали, что мы должны любить Его или призваны любить Его больше, чем кого бы то ни было, речь совсем не о том, что это Его требование, что как бы Иисус без нашей любви, Он пропадет и все такое прочее. Нет, Бог самодостаточная личность. Ему, по сути, от нас вообще ничего не нужно. Вообще, потому что Он Бог. Он Бог. Но в чем же суть? Я очень хочу, чтобы сейчас, вот в окончании, несколько минут еще осталось проповеди, чтобы ты получил откровение, или чтобы это откровение, оно усилилось в твоей жизни. Когда Иисус говорит о том, что мы недостойны Его, если не любим Его больше всего и всех в этой жизни, это не потому, что это нужно Ему, это Его требование, и Он без этого пропадет. Нет. Это потому, что это нужно нам, во-первых. Это нужно нам, и это мы без этого пропадем. Суть этих фраз Иисуса, она в том, что любя Иисуса, мы позволяем Его любви течь через нас. И тогда мы становимся способными любить и наших мужей, и наших жен, и наших отцов, матерей, и наших детей. Любить по-настоящему. Уже Его любовью, не нашей плотской чувственной любовью, которой сегодня есть, завтра нет. От любви, от ненависти один шаг, говорят люди в мире. Сегодня женится любовь, завтра уже разводятся. Статистику мы вчера смотрели и побочные последствия от того, что вот люди неправильно на песке строят свои семьи. Иисус здесь говорит о первичной любви к Нему исключительно исходя из того, что не любя Его, не соприкасаясь с Ним, мы никогда не сможем по-настоящему любить людей, своих домашних, не говоря уже о каких-то других людях. Но когда мы познаем, как велика Его любовь, и проникаем в эту любовь, и растем в этой любви, растем во Христе, познавая, какой Он великий. Вот это Его любовь, которая изливается в наши сердца. Она меняет все в наших жизнях. Она очищает наши души, наши сердца, наши мысли. наш менталитет, наше мировоззрение. Мы становимся другими людьми. Его любовь и откровение о запредельности Его любви меняет мотивы нашей жизни, потому что мотивация важна. Бог смотрит, с каким мотивом ты что-то делаешь. Можно даже Евангелие проповедовать, но из-под палки, потому что заставили. И это не нужно никому, ни пастору, ни Богу. Но мотив, мотивация уже другая. Когда мы познаем Его любовь, мы уже не можем не рассказывать о таком великом Боге. Нас переполняет Его любовь, и нам хочется рассказать кому-то другому, кого мы видим, что человек страдает и мучается, не потому что он плохой, а потому что он еще не познал любовь Господа Иисуса Христа. И мы стремимся, уже не исходя не из плотских мотивов, а из мотивов Его бесконечной запредельной любви. Мы стремимся служить Ему изо всех сил, не потому что это надо Ему, а потому что мы уже не можем без Него, не без служения Ему. Мы уже не можем не любить кого-то, потому что она, Его запредельная любовь, просто течет. Просто течет. Просто течет. Вот почему Иисус говорит, что кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Хочу зачитать вам одно письмо. Сестра одна пишет. Несколько лет назад Бог начал производить во мне очень глубокую работу. Я выросла в церкви, научилась правильно говорить и делать все, чтобы выглядеть как достойный последователь Иисуса. Но правда заключалась в том, что все это было только на поверхности. У меня все еще были проблемы с ревностью в семье, гневом, обидами, осуждением, и я считала и называла это проницательностью, осуждением. И это лишь часть того, что продолжало меня мучить. И вот в один из отрезков моей жизни произошло нечто. Я вдруг почувствовала некое приглашение Бога к тому, чтобы познать Его по-другому. Приглашение к близости с Ним, к отношениям, которых никогда еще в моей христианской жизни не было. А может, я их просто где-то потеряла. И я ответила ему «да» на это приглашение. Если все сократить, с этого момента вся моя жизнь изменилась полностью. И особенно изменился мой брак, моя семья. Я часто злилась на своего мужа, потому что возлагала на него нереальные ожидания. Ожидания, которые, как я поняла, мог исполнить только Иисус. Когда Господь принес свой свет откровения в мое сердце, я написала письмо своему мужу. Откровение, которое я получила, заключалось в том, что сначала, любя Иисуса, я на самом деле могу больше и сильнее любить других людей, потому что я люблю их уже не своей любовью, а любовью Господа. Это полностью изменило мою жизнь и наш брак. Теперь я люблю удивительного мужа, своего мужа, мужа Божьего, любовью Иисуса. И невероятно благодарна, что Бог соединил нас через свой завет. И вот письмо, которое я написала. Она пишет своему мужу. «Я хотела, чтобы ты знал, что я влюбилась в кого-то другого. Он пленил мое сердце, как никто до этого не смог этого сделать. Он ухаживает за мной, как никто другой, и любит меня, как никто другой. Его ухаживания восхитительны, его поцелуи божественны, а его объятия пленяют меня. Когда я с ним, время останавливается, а все остальное просто исчезает. Наши тайные моменты никогда не кажутся достаточно длинными. Да, я влюбилась. По уши, до бабочек в животе. Это сумасшедшая любовь. Не просто мимолетное стремление к чему-то за пределами моего маленького мирка. Он действительно мой любимый. А я его любимая. Я пишу это письмо, чтобы сказать тебе, что хотя я все еще могу быть твоей женой и партнером по жизни, я больше не держу твое сердце, и ты не держишь мое. И мы оба должны смириться и согласиться с этим. Это мой возлюбленный, который так ценно держит мое сердце в своих руках и считает его бесценным сокровищем. Я наконец-то понимаю свою ценность и живу соответственно ей. В конце концов, я его принцесса, а он мой принц. Ты, возможно, спросишь, как его имя. Это мой Иисус. И только он всегда будет моим возлюбленным. И никто и никогда не сможет сравниться с ним. Я верю, что, полюбив его первым, я стану лучшей женой, любя и лелея тебя так, как я поклялась однажды в день нашей свадьбы. Но что более важно, так, как ты действительно заслуживаешь быть любимым. Я люблю тебя всем сердцем и надеюсь, что ты сможешь понять, почему с этого момента и до конца моих дней ты всегда будешь другой любовью в моей жизни».